Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях клирик Петропавловского храма города Полевской, священник Никита Заболотнов. Добрый день, отец Никита.
Здравствуйте, братья и сестры.
Наступило лето, многие православные люди и неправославные озабочены отдыхом своих детей. И прежде всего мне хотелось бы, чтобы отец Никита рассказал о летних лагерях для подростков, которые вот у вас существуют и открываются сейчас, или уже открылись в Полевском. Мне сразу хотелось бы сказать, что я вот в Полевском была лет 25 назад, ну, это обычный рабочий городок такой, но вот окрестности вот Полевского, судя по всему, изумительной красоты, потому что вот у вашего настоятеля, отца Сергия Рыбчака, есть страничка в живом журнале, и он там периодически выкладывает фотографии, и я просто каждый раз вот изумляюсь, наслаждаюсь и с огромным удовольствием смотрю места совершенно изумительной красоты, как раз вот там, где у вас, наверное, ваши лагеря, да?
Ну, что касается мест, я думаю, что многие из радиослушателей знают, что писатель Бажов, он был как раз оттуда, и те сказки, описания его, это как раз места близ Полевского. Что касается наших православных лагерей, так сложилось, что уже 7-й год мы каждое лето проводим палаточный лагерь. У нас сложился такой вот сплоченный коллектив, все люди, которые любят туризм, которые этим занимались и до того, как мы организовывали палаточные лагеря, и которые действительно могут этому посвятить часть своего отпуска, потому что для многих это не столько отдых в отпуск, сколько послушание, сколько труд. Что представляет из себя православный палаточный лагерь? Это опушка леса, вдалеке от цивилизации, то есть от Полевского это более 20 километров, и рядом находится только поселок станционный Полевской, где буквально недавно стала работать сотовая связь. До этого времени там даже сотовая связь не ловила. На берегу нашей Уральской реки Чусовой мы ставим палатки, ставим столы, и в течение какого-то времени, обычно это от 10 дней до 2 недель, мы там живем по православному распорядку.
Что означает православный распорядок?
Православный распорядок – это в первую очередь, конечно, опора на ту молитвенную практику, которая есть как у мирян, так и в монастырях. То есть наш день начинается с молитвы. Дети встают по подъему, умываются и идут на утреннее правило. У нас ставится икона на таком большом открытом месте, и там читается утреннее правило на свежем воздухе, на открытом. После этого завтрак, естественно, тоже предваряющийся пением совместным молитвы «Отче наш». А вот уже дальнейшее расписание, оно зависит от дня, от погоды, от настроя, от того, что мы запланировали. Обычно мы планируем очень-очень много. И если говорить в этом году, то у нас просто, наверное, в два раза больше запланировано, чем мы хотим успеть. Но, во-первых, так как лагерь у нас имеет и военно-патриотический уклон, у нас будет два дня пейнтбол. Это такая военная игра. На местности, прямо в лесу, у нас при приходе вот есть пейнтбольный клуб «Витязь», и вот они нам помогают. Мы покупаем шарики, и в течение двух дней будут проходить вот эти военно-патриотические игры.
Это чем-то похоже на зорницу, в которую мы играли в далеком детстве?
Нет, на зорницу это никак не похоже. Пейнтбол – это больше похоже на реальный бой. Люди одеваются в специальные костюмы, одевают на лица маски, берут маркеры, ну, так называются, это как бы как ружья. Туда заряжаются шарики с краской,
с краской.
И разрабатывается какая-либо история игры, сценарий. То есть это может быть охрана президента, это может быть захват флага, это может быть охрана там какой-то местности. Вот разрабатывается сценарий игры, и начинается игра. Игра, сразу скажу, она не очень простая. Если попадает шарик, особенно если он попадает с близкого расстояния,
больно, да?
3-4 метров, это больно, это остаются синяки. Сразу мы всех предупреждаем, но особенно мальчики, причем любого возраста, даже там маленькие, 10 лет,
готовы мириться с синяками.
Они готовы на все, лишь бы поиграть. Это действительно очень увлекает. То есть практически человек участвует вот в реальном сражении. В реальном
Отец сражении. Никита, вот сразу тогда лагерь-то только для мальчиков?
Нет, лагерь
а
у нас, конечно,
как?
Смешанный. Девочки тоже играют в пейнтбол, но обычно они первый раз все хотят, потом один раз поиграют и остаются только уже самые стойкие, которым действительно интересно.
Санитарки там не предусмотрены?
Вот они санитарками и работают. Uh-huh. Помогают, что-то делают, ну или занимаются другим. Дело в том, что у нас вот в этом году у нас уже состав 100 человек. Хотя раньше...
Уже переполнен, то есть у вас...
Переполнен лайки, даже больше, чем uh-huh. переполнен. Раньше у нас... Самый максимум, это было где-то около 40-45 детей, вот, ну и где-то 15 взрослых. Вот, то есть около 60, там, чуть больше человек. А сейчас это 100 человек, поэтому мы запланировали, так как в пейнтбол не смогут играть все сразу. Кто-то у нас играет в пейнтбол, кто-то катается на квадроцикле, там тоже есть квадроциклы. Потом привезут луки спортивные, арбалеты спортивные, страйкбольное оружие. Это оружие, сделанное в натуральную величину, с натуральным весом, которое стреляет шариками. Вот. Но пневматическое, но очень тоже по мишеням стрелять интересно. Что касается вот именно пейнтбола, игра это более тактическая, поэтому многие девочки тоже им очень интересно, несмотря на боль, они играют и даже выигрывают. Вот кажется, в позапрошлом году у нас было так, что команда из 5 девочек, играли тогда 5-5, они заняли 2-е место. Вот, уступив только уже взрослым, молодым людям, с которыми им было довольно сложно тягаться. Так что, в принципе, это интересно всем. Что в этой игре положительного и полезного, ну, кроме, естественно, вот такого развлечения и патриотического воспитания? Самое главное – это умение работать в команде. То есть каждый сценарий, он подразумевает, что есть командир, и человеку иногда приходится действительно жертвовать собой. То есть кто-то идет, специально он знает, что его сейчас застрелят, что ему будет больно, но чтобы его команда победила. Вот это вот командный дух, он в пейнтболе очень развивается. Потому что если каждый будет за себя, каждый будет прятаться за деревья и только стрелять, такую команду очень быстро отстреляют. Как и в любом другом виде спорта, как и в жизни.
Отец Никита, а вы как наблюдатель выступаете или тоже принимаете участие?
В основном я принимаю участие. Вот, тоже принимаю участие в первых, может быть, одной-двух играх. А потом уже выступаю наблюдателем и
судьей, да?
Потому что бывают какие-то спорные моменты. Дети, естественно, приходят за разрешением этих спорных моментов, и мы их разбираем. Вот. Но так тоже с ними участвую. Тоже, в общем-то, интересно и побегать, и пострелять.
Так, вот вы рассказали о духовной стороне, о спортивной составляющей вашего лагеря, а какая-то интеллектуальная составляющая есть? Еще не все.
Интеллектуальная, да. Что касается еще, значит, военно-патриотической, у нас также проводятся две зорницы. То есть, если пейнтбол – это отдельно, то у нас проводятся две зорницы. Одна большая дневная зорница и самая такая кульминация для всех – это ночная зорница, когда мы ночью выходим в лес, натуральный, настоящий лес, где даже животные водятся, и там играем в зорницу.
Есть не хищные?
Ну, всякие водятся.
Медведи не нападут на детей?
Ну, медведей-то там нету. Ну, в общем-то, разные животные водятся. В прошлом году мы впервые попробовали сценарий ночной зорницы как охрана, то есть основная часть детей охраняли флаг в лагере, а взрослые старшие подростки выступали в качестве шпионов, и они должны были проникнуть в лагерь незамеченными и опустить флаг. Очень было интересно, очень напряженно. Потом в течение еще, может быть, месяцев 3-4 это все обсуждалось все время, кто, как, где, с кого кто погоны снял. И это для детей очень действительно дает не столько положительные эмоции и настрой в будущее, но и понимание какой-то ответственности. Вот мой фланг, вот моя ответственность. Если я здесь не буду бдить, то проиграют все. И детям действительно интересно, они приходят, и первый вопрос, когда они вот уже записывались месяц назад на швагере, зорница будет? Ну да, конечно, будет. Кроме зорницы и пейнтбола, мы еще наметили небольшой маленький сплав по Чусовой. Почему небольшой? Потому что речка там довольно-таки узкая, поэтому большой сплав не получится. Это в течение где-то 3 часов они плывут по течению, а потом уже специальные ребята старшие, они пригоняют плавсредства против течения. Тоже довольно-таки интересно. Ну, там есть у нас и теннис, там есть, естественно, и какие-то другие спортивные игры. Что касается интеллектуальной составляющей, во-первых, это костры. Каждый костер вечерний, на него отряд должен приготовить какую-то специально оговоренную тематическую сценку или же какое-то повествование развернуть перед другими. Каждый день он имеет свою тематику и задается на линейке утренней в самом начале дня. В общем-то, тут показываются и артистические, и организационные способности детей. Ну и, конечно же, интеллектуальные. Кроме костров у нас там проводятся интеллектуальные игры, ну и беседы со священником. Ну, в частности, я их провожу, беседы с подростками, там уже собираю их не по отрядам, а по возрастам, и мы говорим о насущных проблемах, которые волнуют подростков. Часто очень разбираем какие-то проблемы, конфликты, которые возникли непосредственно в лагере, для того, чтобы на живом примере продемонстрировать правильность христианского поведения. Как должен поступать христианин в той иной ситуации, и почему, и к чему это приведет?
Ну вот, например, какой-нибудь можете привести?
Ну, самый простой пример. Дети, когда приезжают, они селятся в палатках. Естественно, в палатках живут не по одному человеку, и самые частые конфликты происходят именно там.
Делят места, да?
Нет, даже не делят места. Кто-то что-то разбросал, кто-то что-то не прибрал, кто-то что-то не там оставил или не положил, не высушил. Множество разных моментов. Вот. И здесь как раз мы говорим о важности сосуществования между собой, потому что современные дети, они ведь зачастую не умеют сосуществовать. Они живут в таком ограниченном мире, который им создали родители. В этом мире, если это один ребенок в семье, то он один. Его со всех сторон облизывают сначала папа-мама, потом бабушки-дедушки с обоих сторон. И вот он самый лучший, все для него, все ради него и все по его желанию. Тут он приезжает, и ему приходится сталкиваться с общежитием. А общежитие – это вообще одно из, я считаю, ключевых моментов, когда человек учится уступать. И в первую очередь это умение пригодится потом в семейной жизни, потому что большинство проблем в семейной жизни, когда люди не могут элементарно притереться. У меня такая привычка, а у него другая, и все, начинаются проблемы. Вот, как я думаю, как раз основной плюс совместного проживания в палатках, это очень узкие, как вы понимаете, помещения, там нельзя друг от друга дистанцироваться, вот это моя территория, вот это твоя. Основной плюс – это то, что они учатся жить вместе. Я помню по себе, когда я закончил школу и поехал учиться в семинарию, это общежитие, небольшая комнатка, там живет 6-7 человек, первый год. Вот это было очень тяжело, очень тяжело. Это были и ссоры, и конфликты, и непонимания. Но зато после вот этого общежития уже многие другие проблемы кажутся довольно-таки легкими и простыми. Я думаю, что меня поймут те взрослые, которые жили либо в общежитиях, либо в коммунальных квартирах. Потому что там учишься понимать другого, прислушиваться к мнению другого, учишься жить рука об руку с остальными людьми. Потому что современный мир, он воспитывает в основном эгоистов. Человек отгораживается от других абсолютно всем. Машина, квартира, все мое, это моя территория, ты сюда не заходи, и я здесь буду делать так, как хочется мне. В лагере мы как раз говорим о том, что наш мир, он общий, и Христос пришел принести свою жертву за каждого из нас. Поэтому мы, как христиане, должны учиться жить, сосуществовать вместе. Разбираем какие-то конфликты, но эти конфликты я пытаюсь разбирать не посредством такого суда, вот ты тут виноват, а ты тут прав, но мы пытаемся вместе прийти к какому-то решению, чтобы дети поняли, да, вот здесь вот я не прав, в следующий раз я постараюсь поступить по-другому. Ну и, в общем-то, опыт показывает, что это все получается, те, кто ездит не первый раз, у них уже практически таких проблем не возникают. Они научаются сосуществовать вместе. Такой проблемы нет в основном только в многодетных семьях, где, так как детей много, они учатся жить вместе, им впоследствии и в жизни будет, конечно, гораздо проще.
Отец Никита, вы в свой лагерь принимаете только православных детей или любых?
Изначально наш лагерь создавался исключительно как возможность для вот такого вот православного отдыха детей воскресной школы, нашей воскресной школы, детей наших прихожан, но постепенно он стал разрастаться, шириться, и последние 3 года мы уже немножко изменили общую концепцию, то есть в наш лагерь могут ехать люди и не православные, даже некрещенные. Чаще всего это бывают друзья тех, кто ездил к нам уже в прошлый, позапрошлый раз. То есть учится ребенок в воскресной школе, у него есть в школе друг, хороший друг. Ему хочется быть вместе, он ему много рассказывает. Какие условия у нас предъявляются? Ну, во-первых, это я лично встречаюсь с ребенком и с родителями. Я сразу оговариваю все моменты, что у нас лагерь православный. Если ребенок с нами едет, то он должен точно так же с нами научиться молиться и так далее, и так далее. Если родители принципиально не против, а в основном они бывают даже за, говорят, что, ну вот вы знаете, нам некогда, но мы бы были очень рады, если бы вы вот его этому всему научили. И если ребенок выражает готовность, то мы его берем. На вот нашем опыте проблем с такими детьми практически нет. Практически нет. Они постепенно вливаются. Я стараюсь им уделять особое внимание лично в каком плане. Ну вот вечером у костра уже, когда все разошлись, все сидят где-то кучками, кто-то с кем-то разговаривает. Ну вот стараюсь с ними как бы так ближе познакомиться, пообщаться, что-то объяснить и касательно христианской жизни, молитвы. Некоторых мы потом крестим, кто не крещенный после подготовки. То есть вот в основном происходит так. В прошлом году у нас вообще был интересный момент. Приехал папа один, который работает вместе с несколькими членами нашего прихода. И говорит, вы знаете, я хочу отдать своих сыновей в ваш лагерь, но я вот христианин, но не православный. Он, ну, относил себя к баптистам. Вот я баптист, я ему объясняю, ну вы представляете, будем молиться, там креститься. Не, я не против, пожалуйста, пожалуйста. И вот его дети вели себя в нашем лагере, я скажу, лучше всех. Вот мне приходилось ставить их в пример. Конечно, я никому из остальных не говорил, что вот они баптисты или еще что-то. Это было бы просто неэтично и неправильно. Но, тем не менее, я несколько раз другим нашим ставил в пример их. Вот смотрите, какие они трудолюбивые, как они правильно делают и так далее. То есть вот проблем не возникло. Они выучили молитву «Отче наш» с нами на Циконсуэнском. И я помню, такой момент был смешной. В предпоследний день у нас девушка, которая была поваром, она же у нас на клиросе поет, она обычно всегда запевала «Отче наш». Она по каким-то обстоятельствам удалилась и должен был запевать я. Но у меня немножко с горлом проблемы были, и я не успел запеть. Так вот, один из этих как раз детей-баптистов, вот он первый запел «Отче наш». Так было интересно, мы потом все так умилялись, что вот так получилось. В общем-то, опыт, я считаю, был положительный.
То есть, получается, лагерь и миссионерским становится у вас.
Да, мы последнее время уже немножко, я говорю, акценты сменили. Если раньше он был только вот для наших, все свои были, то сейчас он уже и миссионерский.
Наверное, так ведь и должно быть. Дети ведь вырастут, будут общаться с самыми разными людьми, не только с православными.
Да, мы считаем, что так и должно быть, но там, конечно, разные трудности возникают. Трудности какого порядка? То, что мы не можем брать много таких детей. Вот в последнее время люди звонят, мне приходится отказывать. Почему? Потому что если будет один такой человек, а 8 будут православных, это будет одно. А если будет 4 таких, а 5 православных, это будет совсем другое. То есть общий климат, он серьезно влияет на вообще климат в лагере, на то, как люди, дети относятся ко всему. Поэтому мы стараемся не очень много вот брать таких вот людей.
А здесь, Никита, вообще трудно с подростками современными?
Знаете, мне задают этот вопрос, я не знаю почему, но мне легко. Мне с ними нравится общаться больше, чем со взрослыми, потому что взрослые – это люди лицемерные, а подростки – люди открытые, они говорят, что думают. И когда я взрослых спрашиваю, какой у вас смысл жизни, они прочитают умную книжку и мне скажут. А вот подростки говорят то, что они думают, и говорят честно, с ними можно действительно поспорить, поговорить, порассуждать. У них нету уже, ну, каких-то таких внутренних
стереотипов,
да, которые мешают современным, очень многим взрослым, и особенно, я скажу, христианам, действительно жить по христианской вере. Не внешнюю атмосферу вокруг себя создавать, а жить по христианской вере. А вот с подростками в этом плане проще. По крайней мере, я как-то, ну, нахожу с ними общий язык и с нашими в воскресной школе, кто ходит, и иногда меня приглашают в школу, в общеобразовательные школы, в техникум побеседовать. Ну, в общем-то, находим мы с ними общий язык, о чем поговорить, и я их понимаю, надеюсь, что они меня понимают.
Отец Никита, вот в этот ваш лагерь, как я понимаю, уже набор закончен, все. А вот будет еще какой-то лагерь, в который еще можно успеть записаться?
У нас получилась такая интересная ситуация, я ее обрисовываю, стараюсь всем. Мы начали набор в лагерь, ну, как обычно, мы это делаем в мае. Сделали объявление на приходе, и наш журналист, который у нас помогает нам из газеты и с остальными нашими проектами, разместила на нашем сайте информацию о том, что начинается набор, такие-то дети, подходить туда-то, телефон такой-то. Эту информацию каким-то образом получило православное радио и в качестве новости начало периодически эта новость появляться на православном радио. С этого момента начались звонки. Звонки сначала, значит, в храм, а там давали уже мой сотовый телефон и звонки мне. Первые звонки я не мог ничего понять. Я говорю, откуда вы узнали, как? Потом мне сказали, так вот по радио сказали. Я в недоумении, по какому радио? Ну, потом все это выяснилось. Поэтому я говорю, мы планировали где-то человек 60 взять, но сейчас уже 100 человек, и набор закрыт полностью. То есть у нас единственный вариант, если кто-то откажется, бывают 2-3 человека обычно, кто-то заболеет, у кого-то какие-то сложности, проблемы, все-таки это лагерь палаточный, отказываются уже буквально за день, за два до выезда, ну тогда мы еще кого-то возьмем. А больше мы не можем взять просто физически, потому что, чтобы организовать палаточный лагерь, нужна очень большая материальная база. Вот я сейчас еду как раз из туристического магазина. Одна хорошая палатка на 4 человек стоит не меньше 8 тысяч. Это одна хорошая палатка, в которой вот я уверен, что она не промокнет, если дождь будет лить в течение 2-3 часов. Ну и все остальное, это и котлы, и организация. То есть мы просто больше не можем взять. Насчет продолжения, что лагерь палаточный, у нас одна смена. Мы думали, что желающих много, сделать больше, но просто некому заниматься. У нас и команда энтузиастов, которые берут отпуск на своем основном месте работы, и вот в этот отпуск трудятся над лагерем. Это подготовка лагеря, проведение лагеря, а потом еще и после лагеря нужно все собрать, просушить. Ну, в общем, тоже несколько дней это занимает. Поэтому мы просто физически не можем организовать две смены. После лагеря у нас будет еще небольшой сплав по реке Чусовой, 7-дневный, но на сплав к нам попасть еще более трудно, чем в лагерь. потому что если в лагере все-таки человек может приехать со своей палаткой, как-то разместиться, то сплав средства у нас просто ограничены, то есть там 40 человек могут плыть не больше, ни на одного больше, и обычно записываются уже с зимы. То есть те, кто был, еще кто-то просится, поэтому на сплав попасть еще сложнее, но это еще интереснее.
То есть мы сейчас с вами разговариваем с учетом того, что уже сейчас никуда к вам не попасть, и на будущее, чтобы люди знали, что надо с зимы побеспокоиться.
Мне бы не хотелось, чтобы это было в качестве рекламы, потому что, еще раз говорю, мы не сможем взять много людей. Вот захотят, а мы много не сможем взять, просто вот технически.
Тогда в качестве опыта.
Да, вот в качестве опыта, да, это несложно организовать на любом приходе. Здесь самое главное – это люди, которые бы хотели этим заниматься и умели.
А как со спонсорами? Вот это же все требует денег, или все-таки родители что-то платят за лагерь?
Мы с самого первого раза, у нас лагерь почти полностью самоокупаемый. То есть, конечно же, мы привлекаем и силы прихода, то есть машины, допустим, приход дает машину, какие-то материальные средства, столы, там, умывальники, еще что-то, продукты какие-то приход собирает. Но основная доля – это все-таки родительские средства. То есть с родителей мы собираем ту или иную сумму, которая идет на еду. У нас такая особенность, что у нас взрослым не платят, а наоборот, они тоже платят за отдых. То есть это не работа, за которую платят, это послушание, которое ты несешь, и поэтому каждый взрослый наравне с ребенком точно так же платит за путевку в лагерь, потому что эти деньги все полностью расходуются на еду, на бензин, на вот пейнтбол, еще на что-то. Что касается оборудования, мы стараемся привлекать спонсоров, конечно. Вот в этом году нам один вот предприниматель из Воронежа выделил 50 тысяч, помогает нам завод, несомненно, Северский трубный, какие-то еще местные предприниматели по хлебу, по продуктам каким-то. Помогают люди, но основная часть – это все-таки собственные средства родителей. У нас, так как лагерь официальный, то есть, что такое официальный лагерь? Вот каждый человек может взять палатку и выехать куда-то отдыхать, и никто не будет к нему приставать с тем, почему мы выехали, кто вам разрешил. Так как у нас мы с детьми, и не первый год, то о нас знают, и к нам каждый год приезжают представители СЭС. И вот мы уже сейчас за месяц готовим все документы. Каждый взрослый проходит медицинскую комиссию, готовит медицинскую книжку. На место выезжают представители СЭС, которые все обследуют, дают свои заключения, делают анализ воды, питьевой, купальной. В общем, это процесс довольно-таки сложный и очень муторный. Кто сталкивался хоть раз с представителями СЭС, они знают, что у них очень много различных инструкций, которые иногда и друг другу даже противоречат, и вот все эти инструкции так или иначе мы должны выполнять. В этом тоже, конечно, несомненная сложность, но так как лагерь официальный, у нас, допустим, пятиразовое питание, как положено. У нас
кто готовит, отец Никита? Дети сами принимают участие?
Дети принимают участие только в помощи подготовке к пище. Угу. То есть изначально у нас они принимали участие, но потом, благодаря вмешательству СЭС, по правилам, которые детям строго-настрого запрещено готовить, они только, где-то принимают салаты, может быть, помогают, картошку чистить, еще что-то такое. Вот. Но готовят у нас тоже наши прихожане. На костре все это готовится. У нас там и фрукты, и йогурты, и что только нет. Мы заключили договор с магазином, который недалеко от нас. Они будут нам подвозить каждый день продукты, которые вот быстро портящиеся, чтобы мы могли обеспечить детям полноценное питание. Опять же, по правилам СЭС. На каждый там завтрак нужно столько калорий, полдник столько калорий, ужин столько. Вот это все у нас.
Лучше уж дикарями выезжать.
Да, гораздо проще выезжать дикарями, но раз уж так у нас сложилось, ну, потихонечку справляемся. Как бы к нам относятся хорошо, то есть нас не зажимают специально и стараются как-то, ну, где-то, может быть, чуть-чуть, не то что глаза закрыть, но все-таки как-то мимо бумажки посмотреть, что действительно вот тут все хорошо и нечего к этому придираться. Тут я не буду жаловаться. У нас люди понимают, что детям надо отдыхать, что это важное дело, но все равно много-много требований приходится выполнять.
Отец Никита, вот вы в нашей беседе перед эфиром упоминали о том, что вы сейчас пишете дипломную работу, связанную с вашей вот работой с подростками в течение уже нескольких лет. Вы с подростками беседуете в техникумах, в школах, как я поняла. Вот расскажите, пожалуйста, об этом немножко. Все-таки вы вот в воскресной школе привыкли с детьми верующих родителей встречаться, а в школах, в техникумах это в основном дети, как минимум, не воцерковленные, а может быть и совсем из неверующих семей, ничего не знающие о вере. Насколько сложнее или, может быть, проще, наоборот, общаться с такими вот неверующими детьми? И как, собственно, вот строятся ваши беседы в форме диалогов, в форме монологов? Как вам с ними вообще?
Ну, во-первых, скажу, что подростки, что церковные, что не церковные, остаются подростками. И их психология, и основные новообразования возраста, они одинаковы. Я в течение уже 7 лет веду в воскресной школе занятия, нравственные занятия, беседы с подростками. Это, во-первых, те, кто у нас окончил воскресную школу, уже выпустился. А во-вторых, те, кто, ну, может быть, пришел попозже уже, с возрастом постарше. И друзья тех, кто у нас ходил в воскресную школу. То есть тоже такой контингент, он смешанный, не только выпускники. И вот эти беседы я провожу в субботу и воскресенье, там разные группы. И на основании вот этого опыта я пытаюсь, ну, делаю попытку вот это все педагогически оформить, обосновать и написать такой курс, методическую разработку, нравственные беседы с подростками. Что касается бесед с подростками нецерковными, действительно, периодически меня приглашают в школы в наши местные, вот и с техникумом у нас хорошие отношения для проведения бесед. Но какой там минус? То, что этих бесед бывает, ну, максимум 3 с одним и тем же классом. То есть какой-то полноценный курс сделать не получается.
3 это за такие учебный вот... год, да?
Да, но они чаще всего идут примерно друг за другом, то есть где-то, ну, вот неделя-две. То есть какой-то курс пройти не получается, но, тем не менее, побеседовать с подростками о чем-то всегда есть возможность. О чем я с ними говорю? Говорю о самом главном, о смысле их жизни, о любви, о дружбе, о том, как они собираются строить свою жизнь в будущем, а как они смотрят на жизнь сейчас. Говорю о душе, стараясь делать основной акцент не на религиозную составляющую, а именно на то, чтобы ребенок, уже практически становящийся взрослым, задумался о самом главном. А тогда, так или иначе, никуда он не денется, он придет к вопросу о Боге. И всегда, чаще всего, я любую первую беседу начинаю с вопросов к ним. Вот, выбираю какого-то одного молодого человека или девушку, кто там, ну, видно, что немножко поавторитетнее или лидер, и начинаю спрашивать, а кем хочешь быть? Вот после школы куда пойдешь? Вот в институт, а после института, а вот туда, а дальше что? И вот, значит, он рассказывает мне всю свою жизнь, я говорю, а зачем все это? И тут он встает перед вопросом, а правда, зачем все это? Может быть, по-другому надо как-то? Ну, и вот мы начинаем на эту тему рассуждать. Беседы строятся не как лекция. Лекция на эту тему – это будет очень скучно, нудно и совершенно, я считаю, не нужно. А как беседа? Ну, я ее называю сократической беседой. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. А тут как вы думаете? А здесь давайте подумаем. А вот вам такой аргумент. А как вот его вы рассмотрите? Таким образом, мы вместе приходим к тем или иным выводам. Вот была у нас ситуация в школе в одной, в течение 2 лет было несколько самоубийств. ну вот, печальная такая ситуация. Директор попросил...
На какой почве?
Различная почва была, то есть не то, что какая-то одна, ну вот как-то так сложилось. Директор попросил вот побеседовать с тем классом, это был, по-моему, 9 класс, где вот мальчик учился последний. Ну вот я пришел, мы с ними несколько раз встречались, беседовали о смерти, потом о жизни, как вообще к этому относиться. Интересно получилось и для них, и для меня. Даже у нас там перемены были, они на перемены не уходили, мы продолжали, какие-то вопросы потом были.
А как сами дети объясняли самоубийство своих сверстников? Что они об этом говорили?
Они чаще всего связывали самоубийство с каким-то, с какой-то определенной проблемой. Ну вот у него с учебой не ладилось. Но понятно, что здесь было наслоение различных сложностей, это и, конечно, и свойства какого-то характера, и семейные отношения, и какие-то внутригрупповые подростковые отношения. Все вместе приводит вот к такому плачевному результату. Но, тем не менее, мне-то главное было не понять причину конкретно этого подростка, мы ее понять уже все равно до конца не сможем.
Нет, он ее унес с собой. Как дети к этому, как они это оценивали, как глупость, как то есть в шоковом каком-то были состоянии.
Да, они были в шоковом состоянии, и какую-то оценку мы подводили в конце, не в начале, уже в конце наших бесед. Они оценивали это как шаг, неверный шаг, но шаг слабости. Не как вызов, не как какое-то геройство, но как шаг слабости.
А вообще, что говорят нынешние подростки о смысле жизни? Вот вы их спрашиваете. В чем, как тебе кажется, смысл жизни? Что они, какие-то интересные вы слушали ответы? Есть ли какой-то стандартный у них ответ на этот вопрос?
Стандартные ответы о смысле жизни навязываются у нас и современными масс-медиа, и, к сожалению, с современной всей такой голливудской культурой. Ну, во-первых, это, конечно, стандартный смысл жизни – хорошо, комфортно прожить жизнь. Вот такой смысл жизни – комфортно прожить жизнь. То есть, чтобы было много денег, все было замечательно. Второе – это, конечно, дети, продолжение рода. Тоже очень часто об этом говорят. Ну, а третий, опять же, тоже такой стандартный ответ – ну… Так, раз есть, будем жить. Но задумываются они об этом, мы с ними много об этом говорим, и как раз, когда говорили о самоубийстве, тоже это замечательный был повод поговорить о смысле жизни, то есть когда человек теряет смысл и вот кончает жизнь таким образом. Поэтому беседы строятся по-разному, и я смотрю на контингент, на то, кто передо мной сидит, чем они интересуются, стараясь приводите примеры, близкие им.
Вам, наверное, приходится смотреть фильмы, которые смотрит сейчас молодежь, читать книги, чтобы с ними на одном языке
говорить. Да, вот есть в этом такой небольшой, конечно, минус. Мне приходится иногда и
смотреть
касаться
то,
музыки,
не хотели бы, да?
Музыки, которые они слушают, чтобы понять, что это такое, о чем там вообще поют. Приходится смотреть популярные фильмы. Ну, книг как таковых популярных сейчас особо нету, и особо подростки книжки-то не читают.
Что, уже и Роулинг не читают даже?
Ну, это более младшие читают Роулинг. Старшие подростки, уже им это далеко не интересно.
То есть вообще ничего не читают?
Ну, у них нет какого-то такого вот стойкого интереса к каким-то книжкам, чтобы вот все тем или иным зачитывались. Вот книги, фильмы, да, вот там вышли, помню, в начале «Сумерки», все, вот все там пересмотрели, все по ним с ума сходили. Да, приходится мне смотреть. Я помню, ну, сколько, может быть, года 4, наверное, назад, когда был очень популярен проект «Дом-2», мне приходилось смотреть даже «Дом-2».
Потому что
других примеров им было сложно привести. Если бы я им приводил примеры из Достоевского, Толстого и Пушкина, им это сложно очень. Просто на пальцах объяснять нет. А когда вот скажешь, что вот помнишь там такой-то, вот он такому-то то-то сказал, и там то-то получилось, да, все замечательно, все помнят, всем интересно, но, слава богу, общие увлечения повальное прошло этим, поэтому я больше не издеваюсь над собой и вот это не смотрю. Хотя, вот признаюсь, из всего это было самое такое трудное. Все время сидишь, и такое впечатление, что ты подглядываешь за мощную скважину, за чужой, какой-то надуманной, ненастоящей жизнью. Ну вот так приходится. Но я со многими из них общаюсь в интернете и ВКонтакте, они меня добавляют, друзья, какие-то вопросы присылают, делятся чем-то своими впечатлениями, достижениями. Ну, то есть вот стараюсь быть, как сейчас говорят, в теме. Но приходится и языком их владеть. Ну, это издревле известно, что если ты хочешь найти общий язык с кем-то, то ты должен говорить на том языке. Да, совершенно верно, на том языке, на котором говорят они. Поэтому приходится где-то к месту употреблять и какие-то сленговые слова. Ну и, конечно, постоянно держать вот такое какое-то напряжение беседы, потому что если беседа переходит в какую-то проповедь даже, это все. Уже неинтересно, уже засыпают, уже какие-то свои дела, свои разговоры, шум. То есть постоянно нужно держать их в таком вот определенном напряжении. Но что мне помогает это делать? Мне помогает то, что я всегда стараюсь любой пример, любую ситуацию обыгрывать не абстрактно, а беру того или иного человека. Сидит передо мной девушка, вот, давай, там, Люба, вот Люба, у Любы есть бабушка, она пошла к бабушке. И начинается какой-то пример, который мы все разбираем. Всем интересно, потому что это Люба, кто-то посмеется, да, конкретный человек. Но самое главное ведь интересно и подростку, потому что любой подросток – это человек, который требует буквально внимания к себе, требует. Взрослый человек тоже требует, все мы хотим внимания. Но мы уже научились с этим как-то мириться и внимание получать порционно. А подросток, он буквально требует этого внимания, и когда это внимание ему оказывается в такой форме, он этим очень доволен.
Когда ему дают высказать свое мнение, да?
И высказать свое мнение, и просто на него внимание обратили. Вот он здесь, и вот на него обратили внимание, все про него говорят. В общем-то, для них это довольно важно. Это один из таких важных психологических аспектов работы с подростками.
И при этом им ведь очень важно, чтобы их мнение не просто выслушали, а чтобы уважительно отнеслись к тому, что у них есть свое мнение. Не говорили, а, глупости ты какие-то говоришь, даже слушать не хочу, как иногда родители говорят.
Нет, несомненно, к мнению, любому мнению на занятиях я отношусь с уважением, и мы их разбираем. Любое мнение, даже самое бредовое. А очень часто, когда подросток хочет выделиться, он выделяется именно вот резким каким-то мнением по тому или иному вопросу. Мы это мнение спокойно разбираем и приходим к выводу, что вот так оно или так. Так что здесь особых каких-то проблем не возникает. Но без уважения относиться нельзя. Да и вообще к людскому мнению нельзя без уважения относиться. Оно всегда базируется на чем-то. Либо на опыте человека, либо на его внутреннем настрое на каком-то, если это не опыт, либо на его знании, либо это мнение к чему-то обязывает другого человека. То есть оно направлено на конкретно что-то. Тут нужно это понять и уже из этого искать выход. Когда подросток начинает все время какие-то такие крайние точки зрения высказывать, это говорит о том, что у него какая-то проблема. Надо эту проблему найти и решить. Поэтому не всегда нужно с ним спорить. Может быть, просто нужно обратить на него больше внимания, и проблемы у него, и мнения резкие все сами собой отпадут.
Отец Никита, ну и последний вопрос, наверное. Вот цель вот этого вашего курса, какую вы ставите перед собой цель? Вот курс вот этот «Нравственные беседы». Вот какая цель вот этого курса?
Ну, я для себя ставлю основной целью – это, во-первых, научить детей рассуждать о нравственности, правильно рассуждать. То есть правильное рассуждение, ведь это тоже надо уметь рассуждать правильно. Есть определенные мнения, постулаты, авторитеты, как вот с этим совсем обращаться. Ну, а во-вторых, научиться разрешать конкретные жизненные нравственные вопросы на основании вечных христианских ценностей.
Ну и, наверное, не доверяться слепо стереотипам, да, как-то вот видеть, что это нечто стереотипное.
Мы об этом много говорим очень, о стереотипах, потому что это основная проблема, вообще проблема подростков, то, что они подвержены вот этому стереотипическому мышлению, с другой стороны, они его часто очень не любят, но и подвержены, вот эта вот их противоречивость такая возраста. Мы с ними много говорим, обсуждаем, что в каждом стереотипе есть свои плюсы, свои минусы, и нужно видеть, подходить к нему личностно, чтобы они не чувствовали себя толпой, чтобы они чувствовали себя действительно личностью и видели свой какой-то путь, имели свое мнение, умели свое мнение высказать и аргументированно его защитить. Иногда они приходят и говорят: вот отец Никита, вот мы говорили там с тем-то, или вот на уроке, или вот с таким-то человеком, с другом, и вот он мне сказал то-то, и я не знаю, что сказать. И мы начинаем вместе разбирать. Ну, давай подумаем, а вот это как, а вот это. Ну, вот стараемся так вот обсуждать.
Вот рассказывали в самом начале о том, как вы вот разговариваете с детьми и приводите им вот такой пример, задаете вопросы: а что ты будешь делать после института, а что ты будешь делать, когда получишь работу, а когда будет семья, а дальше что? И мне вспоминается пример из русской классики, которую дети не читают. По-моему, это у Бунина «В жизни Арсеньева», если я не ошибаюсь, могу ошибаться. Есть диалог, он рассказывает, что брат ему как-то спрашивал его: ну хорошо, ну вот ты закончишь гимназию, а дальше что? А дальше ты закончишь вот это дальше, а ты будешь чиновником, а будет семья, ты женишься, у тебя будут дети, а потом что? А потом что? И он говорит: я это все слушал, и я вдруг пришел в такой ужас, что я разрыдался от ужаса, что вот моя жизнь будет состоять вот только из этого, из вот этих вот шагов, которые совершают все, что будет только это, а потом меня похоронят, и все, и на этом все закончится. И вот мне кажется, что цель ваших бесед, в том числе, вот, чтобы у детей, если возникнет вот такой страх перед тем, что вот, а вдруг будет так, то есть у меня будет в жизни только вот эти вот вехи, что называется, дата рождения, дата смерти, а между ними ничего и ничего обо мне сказать будет нельзя, ни о моей судьбе, ни о моем индивидуальном пути, а вот буду как все. И вот если у человека возникнет какой-то вот ужас перед этим, как у того человека, о котором я рассказывала, вот мне кажется, это уже будет вот какой-то уже результат.
Ну да, в том числе, но мне все-таки важно, чтобы он именно задумался, начал об этом размышлять, думать, чтобы это появилось на горизонте его сознания, чтобы это стало одной из тех мыслей, которые бы действительно руководили им в дальнейшей жизни. К сожалению, беседуя со взрослыми перед крещением и говоря с ними точно о том же, о смысле жизни, очень часто слышишь ответ: «А я как-то не думал». Человеку 30-40 лет, я как-то не думал, вот живу, как живется, и все. Вот мне важно, чтобы дети уже в подростковом возрасте поставили себе эти так называемые проклятые вопросы и хотя бы немножко соизмеряли свою жизнь вот именно с ними. Потому что когда мы ставим свою, на самом деле, очень незначительную проблему, на которую нас очень сильно волнует, ставим ее рядом с вечностью, рядом со смертью, рядом со смыслом жизни, мы понимаем, насколько она мелочна, суетна и насколько неважна. И я считаю, что для всех нас очень важно правильно расставлять внутренние приоритеты. Вот это для меня очень важно, вот это для меня менее важно, а вот это для меня, ну, вообще не так важно. И основная проблема человека после грехопадения – это то, что приоритеты у него расставляются совсем не так, как они должны быть. О чем-то мы очень сильно расстраиваемся, какой-то потери, особенно материальной, а о чем-то, о грехе, о каком-то мы немножко попечалились и забыли. А вот святые отцы нам приводят пример обратный. Материальные потери они обычно никак не скорбели, но если из-за какого-то малодушия или искушения у них были падения, то эти падения они очень горько оплакивали, считая их самыми страшными, самыми тяжелыми моментами своей жизни, когда действительно правильно выставлен приоритет. У нас этого нет. Ну вот я пытаюсь как-то им хотя бы это показать. Я не дерзаю говорить, что мы что-то там у них меняем или выставляем. Нет. Это от очень многого зависит. Но, тем не менее, какие-то результаты все равно это приносит. То есть те, кто занимается вот в воскресной школе со мной, они, ну, почти все ходят на исповедь и у меня исповедуются, поэтому я как бы примерно знаю их духовный путь и как у них внутренняя жизнь строится. Конечно, у всех по-разному, но что хочется заметить? В тех семьях, где родители искренне живут христианской жизнью, а искренне – это не значит, что утренние и вечерние молитвы читают, а стараются свою жизнь, вот эту бытовую, соизмерять заповедью Божью, Вот там дети вырастают, ну, настоящими христианами. По большинству, я не скажу, что везде, по большинству вырастают настоящими христианами, у которых есть внутренняя опора и действительно внутренний такой какой-то фундамент, стержень, на котором они строят здание своей будущей жизни. Вот сейчас у меня одна группа выпустилась, они закончили 11 класс, сдали ЕГЭ, и в этом году уже будут поступать в университет. Конечно, так немножко грустно расставаться с ними, потому что редко увидишь таких вот хороших, чистых ребят, особенно девушек современных, которые вот, находясь в обществе, абсолютно от него не дистанцируясь, но внутренне совсем другие.
Независимо от него, да? От мнения большинства?
Нет, я не скажу так. Вы знаете, независимо от мнения редко можно про кого сказать. Очень редко можно про кого сказать, и чаще всего, если это в подростковом возрасте, это ведь не какая-то заслуга самого ребенка в полной мере. Это может быть и свойство характера, и наоборот, протест. Независимость от общего мнения – это, я думаю, что все-таки свойство опыта. Человек, на опыте познав все это, он уже потом взрослым может быть независимым. Но в их случае это внутренняя чистота. Внутренняя чистота и какая-то, ну что ли, правильная направленность. То есть они живут той же самой жизнью, но их не заносят на поворотах, как многих и многих других. Ну вот, недавно были последние звонки, и вот мне рассказывали, как там эти последние звонки проходили. Но это же кошмар. Не напиться в последний звонок, это значит, что ты просто зря всю вот эту вот школьную жизнь прожил. Ну как? А они вот совершенно здраво рассуждают. Ну так а что, почему? Вот мы выпили с теми, с другими немножко, и все нормально, потом остальных по домам растаскивали. Ну а как? Так что вот по-разному бывает.
Спасибо, отец Никита. Я напомню, что мы сегодня говорили о православных подростковых лагерях в Полевском Свердловской области при Петропавловском приходе города Полевской с клириком Петропавловского храма, священником Никитой Заболотновым. Мы говорили и о работе отца Никиты с подростками современными в школах, в техникумах. Спасибо, отец Никита. Я надеюсь, что мы с вами еще эту тему продолжим. Может быть, после лета уже, когда вы уже сможете рассказать нам о том, как прошли ваши лагеря. И успехов вам на вашем педагогическом поприще.
Спасибо большое. Лагерей. До свидания.